Хорошо, мы начнем тогда нашу основную тему. Лень. Как от нее избавиться? Интересная тема, конечно. Ну, я спрошу вас, пожалуй. Вот интересно все-таки, когда мы пытаемся разобраться в чем-то, в какой-то теме, важно для себя попытаться дать определение, что такое лень вообще. Вот что это такое? Лень — это когда я лежу, или когда сижу, или когда сижу с кривой спиной.
Когда есть вещи, которые надо делать, но тебе не хочется их
Уф, слушайте, вы прям в точку, ну, по крайней мере, я вот, ну, честное слово, вот, ну, хорошо, но все равно, какие еще будут варианты? Что это?
делать. Несоблюдение своих обязанностей.
Ну, да. То есть, другими словами, то, что надо делать, а вот не делает, не хочется, это является ленью. А какие еще есть варианты? Пассивность, хорошо. Нежелание прилагать усилия.
Желание находиться в неге постоянно.
В чем? Да, нежелание прикладывать усилия, пассивность – это как антоним активность.
Отсутствие мотивации.
Отсутствие мотивации, да, психологи говорят, современно это основную тему. Они определяют отсутствие мотивации как основная причина лентяйства. Хорошо. А еще какие-то будут варианты?
И слабость разума, когда он не может включиться, например, вот в тот момент, когда вот нужно что-то делать. Вот у меня, к примеру, постоянно такая ситуация, что мне очень сложно просыпаться вовремя. И я понимаю, что нужно, но вот сил не хватает. Не хватает, потому что силы разума нет. Не хватает ее тоже. Поэтому я с очень большим трудом это делаю, и я понимаю, что это тоже моя лень.
Но иногда лень — это что-то такое, как отдых. Когда ты уже устал где-то внутри, ты вот ленишься из-за того, что ты понимаешь, что это плохо, хочется отдохнуть.
Да. И это вот мы еще будем, конечно, говорить об этом. И вот это вот не лень.
Еще
Потому что
я добавлю, да.
есть когда ты
Но выглядит как лень.
потребность тела в отдыхе, причем тела как грубого, так и тонкого, то есть психики, нужно отдыхать этим вещам. Так это одно. А вот есть лень, это другое. Хотя внешне очень похоже. Даже одинаково.
У меня, добавлю к этому, у меня есть такая разновидность лени, когда что-то предлагают делать, не то, что нужно там, для меня, либо для кого-то, а предлагают что-то сделать, и если я ощущаю, что мне лень это делать, то для меня это своеобразный детектор того, что это не нужно делать. И жизнь это подтверждает. Поэтому для меня вот момент лени, когда я ловлю себя на том, что вроде бы есть вот этот еще аспект нужно сделать, и не хочется. Я чувствую, что я все время как-то его внутренне отодвигаю. Потом я убеждаюсь, что это просто как защитный своеобразный механизм, что это и не нужно было делать. Потом проходит какое-то время, да, как задание. Не спеши выполнять, скорее всего, его отменят.
Но есть другой вариант. Пока, как это, раскидывайте снег, пока не растаял. Хорошо. Я скажу. Да. Желание наслаждать тело. Хорошо. Да. Приходим. Да, это актуально тоже. Это актуально. Мы будем все вот эти моменты, которые прозвучали, будем сегодня обсуждать. И, может быть, это обсуждение поможет справиться с этим недугом. То есть мы дадим определение, что такое лень. Я несколько озвучу вопросов, которые будем разбирать. Чем лень отличается от подобных состояний? Вот, как, например, физическая усталость. интересный момент, каковы причины, Всему в этом мире есть причина. И возникновению лени также есть причина. И тому, что вы сюда пришли, тоже есть причина. И тому, что мы отсюда все разбежимся, тоже есть причина. Вот. И то, что вот праздник закончился там не в 3, тоже есть причина. Так вот, в чем причина лени, ленного состояния? К чему приводит лень? Конечно, у каждого есть реализация на этот счет, но я попробую сказать, как это звучит в писаниях ведических, о чем говорят веды, к чему приводит лень, собственно говоря. Будем говорить о том, как от нее избавиться. Это тоже интересный момент. Пожалуй, самый желанный для услышания. Как избавиться от лени. Это тема нашего сегодняшнего семинара. А?
Таблетки, может, есть.
Таблетки? Ну вот, сейчас подумаем, есть какие-то таблетки или нет. И сегодня звучало то, что лень – это пассивность. И, несомненно, это связанные вещи. Лень, пассивность. Отсутствие активности. И лень, отсутствие мотива тоже звучало. То есть, но мы будем говорить о том, что есть разные виды мотивации к деятельности. Разные виды мотивов, почему я совершаю активность. Активность означает act. Почему я действую. Есть разные виды мотивов. Побудительных причин к деятельности. И в зависимости от этих мотиваций, когда человек в активное состояние входит вследствие определенных мотивов, вот в зависимости от этой мотивации, потом наступает лень со всеми своими бедами, так сказать, негативными последствиями, или не наступает. То есть мотив, побуждающий к деятельности человека, очень важен. Поэтому сегодня мы будем тоже стараться обсуждать вот этот вот момент и смотреть на это с точки зрения практической жизни. Что касается источников, я задал несколько вопросов вам. Я скажу, что такое веды в двух словах. Веды – это древние писания, записанные на санскрите. Это очень-очень-очень обширный пласт знаний, который разбирает все сферы жизнедеятельности человека. Начиная от бытовых каких-то вопросов, как чистить зубы, как ходить в туалет, в какую сторону головой спать, там, за какого мужа замуж выходить, за какую жену, на какой жене жениться, как воспитывать детей, все вот эти семейные моменты, и вплоть до самых возвышенных духовных состояний, как что такое душа, кто такой Бог, какие отношения между душой и Богом, какова материальная реальность временная, какова духовная реальность вечная, то есть описание формы души, формы в том числе даже верховной личности Бога, то есть это высшая тематика. Но, ну и между этим, знаете, от быта и до самого, и до Бога. Вот так. Понимаете? Вот это называется веды. Веды разбирают все сферы жизнедеятельности человека. Поэтому тезис таков, что каждый человек может для себя найти что-то. Кто-то готов для высших сфер, пожалуйста. Ну, таких очень немного. Это избранные души. Кто-то интересуется, как поправить свою материальную жизнь, там, семейную, социальную, работу, предназначение, избавиться от лени. Пожалуйста, также есть предписание, как это можно сделать. И ведическое знание называется словом апаурашея, что означает, оно не относится к категории творения человеческого разума. Сами веды о себе говорят таким образом. Вот, апаурушея. Даже современная наука говорит, что это самые древние писания. Даже современная наука. Хотя они определяют возраст вед, как там Кто-то говорит, что Ригведа, например, это мнение ученых, была записана или составлена там 1500 лет до Иисуса Христа, до нашей эры. Вот. Кто-то говорит 1000 лет, кто-то еще больше, 3000 лет дает. Вот. Но мы не полагаемся на мнение ученых современных, потому что оно зачастую неправильно, они выдвигают гипотезы. Как бы их мнение – это их гипотеза, их теория. То есть... Но мы следуем в своей жизни, мудрецам. Потому что веда, что означает знание, по сути дела, веда переводится как знание. Передается из поколения в поколение, оно передается от учителя к ученику, от учителя к ученику. В неискаженной форме есть целая система передачи этого знания. Поэтому до сих пор санскрит является языком вед. Изначальный язык, он остался, вот санскрит. И поэтому, когда изучают веды серьезно и глубоко, то человек, который серьезно и глубоко изучает веды, он, несомненно, так сказать, обрастает этими санскритскими терминами, как минимум. Если он не выучивает санскрит, или если он хотя бы азы санскрита не выучивает, то он как минимум обрастает всей терминологией санскритской. Потому что так устроено, что вот на русский язык и на английский, и на все остальные, многие-многие слова просто невозможно взять и перевести. То есть это целая культура, целая сфера существования человека должна быть пропитана всей вот этой вот ведической концепцией жизни, для того, чтобы он мог понимать значение тех или иных слов. Я не знаю, насколько это прозрачно прозвучало, моя последняя фраза. Но идея в том, что веды передаются на санскрите. Поэтому традиционно, когда идет передача знания ведического, то цитируется санскрит. Такова традиция. Даже если эта лекция или книга составляется на другом языке, не на санскритском. На английском, на русском, на испанском, на каком угодно.
Это, наверное, потому, что санскрит – это изначально как бы язык, назовем так, учения, да?
Да.
Учения.
Да.
Сам по себе это не бытовой язык, а именно язык знаний.
Да, да. Это связано с этим, и так традиция. Все учителя вот этой в ученической преемственности, это всегда было традиционно. Они цитировали санскрит всегда. Потому что это как в суде, если вы хотите подтвердить свою позицию, вы должны процитировать закон. Добрый день. Вы должны процитировать закон. Точно так же здесь. Если вы хотите дать человеку предписание, как ему избавиться от лени, нужно процитировать. В идеале нужно процитировать. Потому что, еще раз скажу, такова традиция. Обратите внимание на слово традиция. Такова традиция. То есть наши учителя показывали нам такой пример. Даже когда они на английском дают лекции, они цитируют санскрит. Хотя для людей это, ну, для начинающих людей это как бы, ну зачем этот эфир засорять санскритом? Я сам, когда начинал слушать лекции, подумал, ну зачем так много санскрита? Но сейчас, честно вам скажу, сейчас я понимаю, что это, ну вот, и сейчас, просто когда цитируется санскрит, то для разумов, знаете, подготовленных. Потому что есть разум неподготовленный, который не знает, что такое веда, никогда их не читал, не изучал эти вещи, санскрит вообще подавно не знает. А есть люди, которые, так сказать, изощренные в этих моментах. Они даже докторские степени, может быть, получили. Вот. Или есть, в принципе, представители различных ведических направлений. И для них вот это важно уже, для них вот это вот важно, что ого, ага, угу, ага, вот так вот. То есть, чтобы отсечь вот этот вот момент добавления собственных выдумок, то это все должно быть основано на шастре. Шастра означает писание. Одно из значений слова шастра – это оружие. Вот. Просто так я скажу, что шастра это как раз то, что уничтожает неведение, незнание. И благодаря уничтожению неведения уничтожается несчастье, произрастает счастье в жизни человека. Поэтому это невероятно важнейшее, это сокровище для всего человеческого общества. Как один святой сказал, когда ему сказали, да, он приехал в Британию с Индии, он приехал в Британию. Говорится, индийские веды, но Индия это всего-навсего та территория, где ведическое знание более-менее сохранилось. Более-менее сохранилось. Но раньше оно, по словам самих вед, было распространено по территории всего земного шара. Просто Индия это то место, где мало-мальски следуют этой культуре. В других местах, в том числе здесь у нас в Украине, тоже чему-то следуют. Но просто в наибольшей степени этому следует в Индии. Поэтому их называют иногда индийские веды. Хотя они не индийские, они это знание всемирное. Но это история. Кому это интересно, он может копать, изучать. Конечно, надо будет потратить лет 5-10. Но в целом можно будет разобраться при желании. Так вот, когда у него в Британии спросили по поводу того, что Индия бедная страна. Бедная страна. Так вот, вопрос интересный, но тоже исторический момент. Кто сделал Индию бедной страной? В свое время она была самой богатой страной. Поэтому вся Европа хотела попасть туда. Это как бы, как у меня один знакомый говорил, це історичний факт. Это исторический факт. Вот. Но этот святой человек сказал так. На протяжении многих столетий британцы и мусульмане вывозили все сокровища из Индии. И они вывезли все, за исключением самого главного. Это сокровище вед, сокровище духовного знания. То есть, потому что ни британцы, ни мусульмане, тем более, которые намного дольше были там в Индии, чем британцы, они не придали этому значения. Они не придали этому значения. Тогда как сейчас, тоже это, ну, очевидно, что это набирает обороты. Ведическое вот проникает, оно в мире. Вот это даже вегетарианство, которое сейчас уже стало... Во многих странах западных это даже стало уже нормой, и уже есть вегетарианские отделы в магазинах, вегетарианские кафе, вот, вегетарианские там меню в ресторанах.
Это же превалирует как положительное, то есть это, да, маркер такого благополучия.
Да, да. Сейчас это в такие формы превращается, но еще пару десятков лет назад этого не было. И причина этому на самом деле личность, которую веды привезла сюда. В том виде, в котором они, ну, вот есть в этом своем изначальном виде, это 50 лет назад, всего-навсего. То есть вегетарианство, какие-то вещи, вот эта йога, мистика вся, эзотерика индийская, вот оно... И этого не было раньше так, это не было популяризировано. Сейчас это набирает йога, сейчас вообще везде эти йога-клубы, йога-клубы. То, что на самом деле это... Ну, я скажу по-честному, это, ну, как бы, не йога-клубы, это клубы физкультуры. Йога это, ну, если читать веды, изучать, что такое йога, так это немножко другое. Это физкульт-клубы, и там хорошо, ну, а? Ну, хатха, да, ну, ладно, мы не будем сейчас об этом обсуждать, но надо исходить из самого значения, что такое йога, слово йога. Если спросить у людей, что такое йога, то сразу йога это волохатый дядько, который сидит в позе лотоса и с ровной спиной, опять же. Но
на гвоздях.
На гвоздях,
слово
да.
Звучит, а кто заинтересуется?
А?
Слово само звучит, говорю, а кто там захочет заинтересоваться?
Да, да.
Люди, которые приходят в этот мир, они там не знают, что это слово йога.
Да.
Первый раз услышали, а дальше дело.
Правильно, правильно. Но сейчас для общества слово йога несет
совершенно иное значение.
Да, и совершенно иное значение, не такое, которое изначальное. Подмена понятия это называется. То есть, вот...
Развивается,
да? Не-не, это не развитие. Это называется подмена.
Перемена, ну да. Но развитие, ну, это лучше, да. Развитие, да, из худшего лучше.
Не обязательно, может на уровне быть, либо вниз это тоже, но это деградация.
Ну хорошо, мы не будем сейчас в это углубляться в эту тему. Мы сейчас, то есть я попытался в двух словах сказать, что такое веды. Ну это в двух словах. Поэтому я буду сегодня тоже цитировать. Да. Далее.
То есть содержится ли в тех книгах ведов, ну которые остались вот после исторического прошлого, все знания вот о человеку достичь счастья и так далее? И вот все современные институты психологии, их очень много кафедры, можно, они могут сами докопаться до этих истин? Или человек сам не может своими наблюдениями, осознаниями прийти к тем же?
Да. Познали, он только говорил о том, что это традиция и ученическая церковь, и она как раз это все передавала в изначальном виде по сегодняшнему
году. Да, да. К чему-то могут додуматься, к чему-то несомненно. Просто есть разные виды познания. В ведах об этом говорится. Шабда, протягша и анумана это называется. А протягша означает практический опыт. Протягша означает прати акша, перед глазами буквально. То есть, да, это вот путем эксперимента. Тот путь, которым идет наша наука, это путь эксперимента. Это то, что я созидаю своими чувствами. Есть анумана, это то, что я, выводы, которые делаю с помощью ума, логикой. Там звук, значит там дискотека. Понимаете? Логика, как бы, это второй способ познания мира. И они также используются. Но в ведах говорится, что эти способы несовершенны. Потому что чувства несовершенны. Могу думать, что дискотека, то для детей программа проводится. Чувства несовершенны. Они вводят людей в заблуждение зачастую. То есть смотрим на солнце, видим вот такой вот диск перед собой. И луна тоже такого же размера. Вот. А какая она на самом деле, эта луна? А какое солнце на самом деле? Придумываем фильмоскопы, телескопы, радиоскопы. Тоже делаем это своими чувствами, несовершенными. Но что если я скажу, а вот почему бы не задумываться, а может ли существовать другая система координат? Может ли другая система координат существовать? Я вижу этот мир своими чувствами в таком свете, но может быть есть другая система просто. Другая, как тоже есть метафизические там, исследования различные вот, в науке. Метафизика, это значит метафизика, то что вне как раз физики, вот этой вот протягши, вне этих экспериментов.
Ну собаки же говорят, они же по-другому видят, там цвета как-то не различают.
Ну вот, но, да, они...
Вот у них уже своя система.
Совершенно верно. Змеи. Вот муравей смотрит на этот город-герой Киев в одной системе координат. То есть я, как человек, смотрю на нее совсем другой системе координат. Но почему я не даю право на существование, может быть, есть еще какие-то системы координат, которые вот, может быть, этот мир для каких-то живых существ вот так вот смотрится, а для каких-то вот так вот. Поэтому, да, поэтому... А?
И останется птица, человек это человек.
Совершенно верно. Птица останется птицей, человек останется человеком. И чувства его будут несовершенны. Идея в том, что чувства несовершенны. Мы не можем полагаться на свои чувства и на логику, как на совершенные, внимание, способы познания мира. Мы не можем полагаться. Мы не можем. Теория большого взрыва, хорошо, гипотеза, теория. Сначала была точка, потом взорвалась, и вот все мы с вами произошли. Хорошо, но откуда взялась точка? Ну скажи мне, откуда взялась точка? Понимаете? Несовершенно. Это сплошные гипотезы. В этих теориях, гипотезах очень много недостатков. Тогда как третий вид познания называется шабда. Шабда означает буквально звук. То есть, когда мы слышим звук, веда означает знание. Когда мы получаем знания по цепи ученической преемственности. То есть мы получаем знания из авторитетного источника. О том, что Солнце находится на таком-то расстоянии от планеты Земля, что там, ну ладно, не буду вас смущать, ну, ладно, немножко посмущаю кого-то, это так, проверка, что там, оказывается, есть жизнь тоже на Солнце. Веды говорят о том, что на Солнце есть жизнь. Просто тела там, ну, не из воды состоят больше, а из огня. Вот. И живут там другие живые существа. И веды описывают, на каких планетах какие живые существа живут. На высших планетах, на низших планетах. Формы этих живых существ. И Луна в том числе, да. Вот. Но мы будем думать, ага, ну так подождите, хорошо. Но при этом это не означает, что человек принимает слепо. Очень важно. Потому что веды, кроме информации, они дают также практику, следуя которой человек получает это знание изнутри, он получает реализацию. Он в какие-то моменты начинает видеть то, что он раньше не видел. В нем проявляются такие чувства, как, например, интуиция. Вот что такое интуиция вообще? Откуда она берется? Вот откуда она берется? К одному человеку я буквально разговаривал об этом вот вчера. Мне звонят по роду деятельности. Говорят, товарищ, отец там в Канаду хотел устроиться работать, собрал деньги, отправил куда-то там эти деньги, и все пропало. Есть только номер скайпа и что-то там еще, какой-то, ну, в общем, скайп и какое-то имя, вымышленное, невымышленное, непонятно. Ну вот мы разбирали этот момент. А, и что-то можно в этой ситуации сделать или нет? Ну, там понятно, уже ничего не сделаешь. Но вот к другому, вот он отправил деньги, ну там как бы вот честно, просто вот так кому-то отправить. Причем надалживал там в одном, в другом, в третьем месте. Последний вариант заработать, знаете, одолжил, отправил и все. И до свидания. А есть другой момент, когда... Вот один святой человек был здесь несколько десятков лет назад, приехал в Москву. И он приехал, ему не разрешали никаких лекций, ничего. Он встретился с одним ученым, но он приехал с одним своим учеником. И этот ученик, он выглядел весьма экстравагантно. И он, это 70-е годы России, Москва. И он пошел купить продуктов, потому что было тяжело найти... Вот даже в Москве тогда что-то, фрукты какие-то, это было, ну знаете, дефицит там и все дела. И он стоял в очереди за продуктами, к нему подходит какой-то человек и говорит, а вы йогой занимаетесь, а у вас есть где-то встреча, где-то можно послушать, я бы хотел бы узнать поближе. Он сказал, да, я приехал с учителем, вот можно будет встретиться, давайте мы встретимся. И этот товарищ ему говорит, давайте мы встретимся там-то, там-то в такое-то время. Хорошо, хорошо. Он пришел к своему учителю и говорит, это реальная история. Говорит, что такая ситуация, вот с вами хотят встретиться, заинтересовались, хотят задать вопросы по йоге. Не ходи к нему, это агент КГБ. И все. Понимаете? Вот как? Как вот можно было понять? Ну и все, история умалчивает, что было дальше. Но идея в том, что вот эта проницательность, вот это... интуиция, чутье, вырабатываются какие-то другие чувства. Знаете, некоторые люди умеют читать мысли других. Не то чтобы это цель жизни, ни в коем случае. Но бывают такие, какие-то проявленные вещи. Много всякой мистики существует в этом мире, которая неописуема нашими, ну, учеными с точки зрения вот этих законов. Веды все это излагают. И они дают способ, с помощью которого можно, очищая свое сердце, очищая сердце, обретать вот эту чуткость. Потому что система очень простая. Чем больше ты обманываешь людей, тем больше ты становишься склонным быть обманутым. Тем легче тебя обмануть. Понимаете закон? Чем больше ты обманываешь людей вокруг себя, тем легче тебя обмануть. Если у тебя принцип, ты говоришь правду, ничего кроме правды, то все... К вам подходит человек, начинает вам рассказывать басни Крылова, вы говорите, да, спасибо, но идите расскажите кому-то другому. Потому что вы сразу чувствуете, он врет. Сразу это чутье. А вы можете проанализировать свою жизнь. Где-то оно срабатывает, а где-то... Деньги, Канада. А где-то не срабатывает. Да.
Про одного святого человека рассказывать.
И он очень сильно, этот святой человек, смеялся над теми, кто говорил, что были полеты на Луну, что это все неправда, что это невозможно, что у нас нету таких технических вообще возможностей, и все это большое отмывание денег и вранье. То есть, ну, вот НАСА это там, и все вот эти программы, что даже, ну, там, и спутники, в принципе, вряд ли могут туда добраться, что, ну, то есть там такое расстояние и такая, такие условия, что это, ну, вообще невозможно. Ну, как, что вы можете мне сказать?
Он не внедрялся в детали. Он говорил, они не были на Луне. Но в некоторых местах он говорил, если даже они там были, то они не были на настоящей Луне. Он там не было категорической позиции. Ну, это отдельная тема.
Ну, а вообще, как бы, технические, ну, спутники, допустим, которые там, эти фотографии Земли, вот эти все, это как относится к этому? На Марс?
Вот нужно относиться к этому следующим образом. Есть книга, я не знаю, есть ли она на русском языке. Она есть на русском языке. Если вы захотите, я вам скажу. Ну, или вы можете сразу записать. Садапута. Дас его зовут. Садапута. И это, как его... Стивен... Нет. Садапута. Ричард Томпсон. Вот. Это он же. Он написал книгу «Ведическая космология». И космография, кажется, так. Или ведическая астрономия и космография, я не помню. Как эта книга называется? Ну вот, если вас интересует тема космоса и вообще взгляда вед на космос, вот можно почитать эту книгу. Там примеряются вот все кажущиеся противоречия. Сам вот этот Садапута, он доктор наук технических, он профессор там и так далее. И... Но он при этом является также последователем этой традиции. И он получил от своего духовного учителя такое вот задание. Ты изучай этот вопрос, и старайся найти эти углы соприкосновения между современными открытиями и заключениями вед. Ну вот, все, мы уже достаточно уплыли куда-то за быки от темы, значит, видно, лень говорить на основную тему. Просто нужно было сказать несколько слов о том, что такое веды. Какие, я хочу у вас спросить, какие есть синонимы слова лень на русском языке? Апатия, да, хорошо.
Бездействие.
Бездействие, да.
Ничего не
делаем. Бездействие, да, одно и то же. Ну, как бы суть понятна. Дезактивация.
Мудрость.
Дебиль.
На мудрость, не, Олежка, что-то он не гнется, не гнется. Лень — это мудрость, не хочет. Хотя, я вам сейчас тоже скажу. Хотя, если вспомню. Значит, есть четыре категории людей. Это говорил все тот же святой человек. Значит, сейчас.
Пассивный благостный,
да? Сейчас. Есть пассивный глупец. Есть активный глупец. Есть пассивный мудрец. И есть активный мудрец. Пассивный, ну, в каком-то смысле это слово к лени туда. Так вот, пассивный глупец намного лучше, чем активный глупец. Да, ну, то есть причины понятны. А активный мудрец при этом хуже, чем пассивный мудрец. Потому что, как говорит мой друг Юра, не умеешь организовать — делай сам. То есть, значит, пассивность мудреца в том смысле, что он умеет занять других в правильной деятельности. В этом его пассивность. То есть, поэтому тут загнем. Палец возьмем.
Он не должен на самом деле что-то сам делать. Он должен организовывать процесс таким образом, чтобы все были задействованы.
Да. В этом нет никаких сомнений, что человек, который управляет людьми, он должен уметь сделать так, чтобы они работали.
Если я начинаю делать что-то сам, я понимаю, что квалификация как управленца...
Да. Правильно. Совершенно верно. Хорошо. Какие еще синонимы?
Депрессия.
Да, хорошо. Согласен. Состояние сознания, которое возникает вследствие лентяйского образа жизни.
Уныние,
да. Уныние, депрессия.
Жадность.
От лени. Хорошо.
Уныние, депрессия, нельзя сказать, что это синонимы для лени. Это немножко отдельно, хоть и
связано. Несомненно, это другие состояния, но они связаны. Они связаны с лентяйством. Я, честно говоря, вот то, что я себе здесь накидывал, когда так думал, какие синонимы. Я вам честно признаюсь, я когда изучаю Писание и в целом какой-то предмет, я всегда, ну это сам принцип, всегда синонимы стараешься искать. Или когда язык изучаешь, тоже синонимы. Даже в словарях пишут часто синонимы, такие-то, такие-то. Так легче усваивается. Так вот, такое есть еще праздность. Знаете? Праздный ум. Кузница дьявола, есть такая поговорка. Да. Апатия, вялость, безделье, уныние, депрессия, разочарование.
Раз, очарование.
Происходит сначала очарование, а потом раз, очарование. Но чары так или иначе есть. Интересно, я вам скажу слова санскритской. По поводу лени. Аласья. Немножко созвучно с русским, правда? Лень и аласья. И интересно, я посмотрел этимологию. Этимология означает происхождение слова. Аласья. То есть, вот эта первая буква А, она указывает на отрицание. То есть, если говорят про хорошего человека, говорят саду. Если говорят человек плохой, асаду. Поэтому здесь тоже есть ласья, а есть аласья. А аласья означает лень. А что ж такое ласья? Интересно, что такое ласья на санскрите. Ласья, вот вы не поверите, это танец. И причем не просто танец. Это, ну, может быть, означать также просто танец. Но это танец, который выражает эмоции любви с помощью жестикуляции. Ну, это так. Для эзотерически настроенного сознания можно, ну, как бы вот просто взять на заметку. Такой вот нюанс. Такая этимология слова аласия, лень. Интересное слово тоже. Манда означает ленивый, медлительный, ленивый. А само слово лень происходит от ленус, тоже медлительный, вялый. Ленус. А манда? Нет, ну я не скажу, какой корень, не скажу, не знаю. Но само слово существительное именно такое. А русское происходит от латыни, как и многие другие слова в русском языке. Латынь и греческий. Медлительный, вялый. Так вот, мы говорили о том, что лень порождается отсутствием мотивации к деятельности. То есть нет мотивов. Что означает нет мотивов? Ну скажите, что означает?
Отсутствие цели.
Да, ну вот какими вот, даже ближе...
Иногда цель есть, а делать ничего не хочешь.
Да.
Цель, которую нужно делать, она не принесет удовольствия, наслаждения.
Да, удовольствия нет. Убрать квартиру, например. Да. Человек не видит в этом смысла. Какой смысл мыть машину, если она будет завтра опять грязной? Или мыть квартиру пол сегодня, если завтра он опять будет грязный. Каждый день одно и то же. Но интересно. И лень можно спокойно назвать сестрой апатии. апатичное состояние. Слово апатия тоже, оно, кстати, из греческого происходит. Чтобы а тоже указывает на, как и в санскрите, на недостаток чего-то, без. И патос означает страсть. Без страсти буквально означает апатия, нет страсти. Мы говорили о том, что не стоит путать лень и физическую усталость. Потому что даже, так скажем, физическая и психическая усталость. Интересно, что сон – это потребность прежде всего тонкого тела. Так говорится в Писании. Сон – это потребность не физического тела больше. Это потребность именно тонкого. Тонкое тело означает психика. Вот. Есть психика, она тоже имеет свою структуру, строение. Есть ум, есть разум. И вот разум, интеллект человека, он нуждается в отдыхе. Свапна означает сон. Сон – это функция разума. Об этом говорится в Бхагавата Пуране, в третьей песне. Что сон, прежде всего, нужен для отдыха разума. Поэтому, я думаю, у вас были такие моменты. Когда вот кажется, ну вообще с ног валишься, ну так тяжело, ну очень, ну вот совсем. А вот лечь и ноги протянуть не можешь. И где-то вот так вот, знаете, как перезагрузка. Буквально на одну минуту или на 5 минут это может происходить. Или на 10 минут. Ну вот задремал где-то. И потом открываешь глаза и как будто бы... Вообще и силы есть, и все хорошо, как будто вот провалился куда-то, вообще непонятно, в бессознательное состояние. И просыпаешься, сколько я сплю? 3 минуты или 5 минут. Ну, честно вам признаться, в моей жизни это постоянно бывает. Ну, вот постоянно. Вот когда вот раз, потом хоп, и ты проваливаешься, потому что сон тоже бывает двух категорий. Есть сон со сновидениями, есть сон без сновидений. Разные функции, об этом... Ну, тоже немножко, может быть, поговорим, если успеем. И вот сон без сновидений, это означает полностью бессознательное состояние. Потому что, когда сон со сновидениями, ум работает. Снятся сны, там, это значит деятельность ума. Без сновидений означает все. Значит, прекращена вся деятельность чувств. Так вот, это потребность. Сон – это потребность живого существа. Еда – это потребность живого существа. Но, когда человек начинает путать свою потребность и не знает, как правильно спать просто, как правильно есть, вот какие-то вещи банальные. Мы каждый день спим или каждую ночь, это уже как у кого. Ну, каждый день едим. Ну, Юра вот говорит, что не каждый день едим. Но если человек, вот обратите внимание, еда и сон. Если человек постигает науку, как правильно есть и как правильно спать, то он уже делает, проходит уже большой путь на пути к преодолению вот этого порока лени. Порок лени, почему слово порок? Потому что различные традиции христианства, в том числе там, и буддизм, и, там, и мусульмане, все говорят, что лень это порок. Ну, то есть, что это греховная деятельность. Есть какие-то вопросы в связи с этим или дополнения? Кофе? Интересно, вот я замечаю, у нас практически ни одного вида клуба не проходит без кофейной гущи. Ну, кофе, ну, это искусственный стимулятор. Хотя бы это просто стоит признать, что он кофе искусственным образом, потому что он содержит кофеин. Это означает, что искусственным образом стимулирует наше сознание. А то, что искусственным образом стимулируется, что потом наступает? Если это искусственно. Идет откат. Несомненно, идет откат, да. Потом, если у вас сначала... То есть, люди, которые потребляют тяжелые наркотики, у них тоже, они могут по 3 суток не спать вообще. А потом трое суток в блаженстве сна. Кофе это, конечно, не тяжелый наркотик ни в коем случае. И даже, в принципе, не наркотик. Но это интоксикация определенная. И это искусственным образом вызывает активность тела физического. Но за счет притупления тонкого тела, то есть на психику это негативно влияет в конечном итоге. Все должно быть естественным образом. Лучше брать тоники какие-то, ну, какие-то натуральные тоники. Фрукты там и так далее, и тому подобное.
Ну, так, в этот вопрос с кофе, допустим, травы там содержат тоже определенные вещества, которые каким-то образом влияют на организм. Mm. Вот. То есть там и в том числе есть и стимулирующие. Как веды относятся к потреблению?
Да. Но он имеет в виду другие травы.
Я имею в виду, да, но в частности.
И все, что интоксикация, все, что неестественно, то безобразно. Это нехорошо.
Это вопрос из серии питания. Можно то же самое спросить о растениях, как о продуктах.
Да, то есть продукты тоже влияют.
Да, влияет, есть продукты, все влияют, да. Но есть продукты в разных качествах, разных гунах. И разные продукты, например, вот такие вещи, как апельсин. Это продукт в страсти, он дает активность ума. Это тоже... активатор, да, это стимул, это активатор нашего сознания, но это правильный активатор. И если, и снова-таки, но есть ограничения, если вы утром кушаете апельсин, то вы правильным образом поступаете. Если вы вечером, на ночь, то у вас будет целый сериал. Вы будете думать, ого. Ну, понимаете идею?
Я понимаю идею, да, как бы апельсин понятно, как бы, но я не знаю, например, там какая-то вот, корень валерьянки, там, или там какой-то чабрец, там желтый, они все тоже там определенно там, успокаивают, либо же наоборот приободряют. То есть как к этому?
Какие-то вещи дозволены, какие-то вещи запрещены.
Ага, то есть, то есть все-таки какие-то.
Конечно.
Это как лук, он же изначально шел как для особых случаев, а его уже начали употреблять как, и говорить о том, что он необходим ежедневно.
Да. Поэтому с интоксикациями то, что... Ну, давайте возьмем для предела, для примера, извините, алкоголь. То есть, вот, ну, алкоголь, ну, несомненно, вызывает такой образ... жизни, лентяйский, унылый, там, какой его еще нам назвать. Это нет никаких сомнений. Хотя вчера было все весело и хорошо, и активно даже, и до 4 часов утра, может быть, даже и до 5. Понимаете? Но потом идет откат. Это природа интоксикации. Она, потому что какие там травы или какие растения дозволены, какие недозволены, я могу сказать, что вот то, что содержит кофеин, это не очень хорошо для сознания человека.
Корица дает тот же самый эффект.
А корица уже можно?
Почему? Ну, это благостная. Корица, она как раз и дает. Ее вечером как раз нельзя. А утром очень даже. Она дает тот же эффект, что и кофе. Только, как это сказать, без последствий.
Ну, это опять же, да. Если вы...
Я понимаю, как бы это все. Ну, просто хотелось...
Хорошо. Очень правильно прозвучало сегодня то, что лень – это отказ от исполнения своих обязанностей. Собственно говоря, это то, что отличает усталость от лени. Под влиянием усталости мы иногда также отказываемся от исполнения своих обязанностей. Но тем не менее, для того, чтобы... понять, что такое свои обязанности, я немножко попробую объяснить слово, санскритское слово «дхарма». Потому что «дхарма» или «сва-дхарма», «сва» означает «своя». «Дхарма» означает как раз вот «обязанности». Это то, что отличает человека от животного. «Дхарма». К каждый человек наделен какими-то обязанностями. Но для разных людей разные обязанности. Для женщин одни обязанности, для мужчин другие. Для молодежи одни обязанности, для старших другие. Понимаете? Для воинов, правителей, президентов одни обязанности. Для рабочих, слесарей, механиков другие обязанности. Так вот, изучение вед означает изучение своей дхармы, своих обязанностей. Чем больше человек понимает, какие мои обязанности по отношению к этому миру, по отношению к окружающим людям, по отношению не только к окружающим людям, а к окружающей среде в целом. Чем больше человек понимает свои обязанности, чем лучше он их исполняет, тем счастливее он живет. Вот такая схема. То есть не бывает так, что человек пренебрегает. Например, человек – это мама, мать. У матери по отношению к детям есть обязанности. И если мать знает, какие обязанности она должна исполнять, если она не слишком сильно привязывается к тем плодам, которые она получит, она знает, какие обязанности, но не слишком привязывается к плодам, очень важно. Потому что непривязанность к плодам деятельности – это тоже один из постулатов ведической философии. Не нужно привязываться к плодам своего труда. Нужно просто знать и исполнять свои обязанности. Если человек живет таким образом, он уничтожает все страдания. Если человек знает дхарму. Так вот, познание дхармы – это познание своих человеческих обязанностей. Потому что дхарма – это прежде всего нравственные обязанности. Например, нельзя обманывать. Нельзя не убей, не укради, там, не прелюбодействуй. Это все обязанности человеческого общества. Это все обязанности человеческого общества. Чем больше человек нарушает дхарму, закон, свои обязанности, тем больше он страдает. Поэтому, по существу, если мы анализируем писания ведические, потому что они говорят о лени в разных местах, если мы анализируем высказывания мудрецов на основе вед в эту тему, то вывод такой, что лень – это так, как раз состояние, когда человек не хочет под каким-либо предлогом, не хочет исполнять свои обязанности. Например, встать с утра и помыться – это тоже обязанность, это тоже дхарма человека. Или встать с утра и почистить зубы. И для кого-то это, ну, для большинства сейчас, слава Богу, это нормальное явление. Встать утром, помылся и почистил зубы. Точнее, почистил зубы и помылся. Порядок такой должен быть. Но для кого-то даже это не является нормой. Чистый четверг. Зачем мыться каждый день? Зачем? Ну, потому что чистота. Есть такой принцип чистоты. Его человек не знает дхармы. Дхарма означает вот эти вот обязанности. Есть нитья, наймиттика, камья, дхарма. То есть разные обязанности. Ежедневные. Ежедневные обязанности означают нитья, дхарма. То есть встать с утра, тоже в какое время встать. Как правильно пробудиться. Понимаете? Вот эти все вещи, это все прописано. Поэтому есть целый раздел писаний, называется дхарма-шастра. То есть писание, которое разъясняет дхарму. Огромный раздел. Дхарма-шастра это... Это уже хватит надолго. Ну, еще учитывая тот момент, что на русском языке практически переводов нет, за исключением Манусамхиты, какие-то отрывки Махабхараты перевели, там содержится тоже наставление дхарме очень много. И кроме этого, перевод тоже, ну, как бы, далеко не везде он правильный. Поэтому для того, чтобы, обратите внимание, сейчас будет важный тезис в ключе борьбы с ленью и понимания природы этого явления. Человек не сможет побороть лень, он не сможет, если он не будет знать, какие его обязанности. То есть, однозначно, знание является причиной решения всех проблем. Знание является причиной решения всех проблем. И обязанность человека нравственного, мыслящего, интеллигентного Интеллигентный означает intelligence, разум. Разумного человека узнать свои обязанности и следовать им. Если он не знает обязанности и не следует им, он будет подвержен, то есть никакие, его не спасут никакие семинары, его не спасут никакие самонастройки, там все, завтрашнего дня я встаю, все, ему ничего не поможет, если у него нету знания. Есть вопросы?
Чем обусловлены, собственно, эти знания? Харма, да, постоянно звучит. Но вот чем обусловлена, собственно, харма? Это внешним, то есть, либо же это должно быть внутреннее, свое какое-то видение. Раньше было, то есть, родился в семье плотника, значит, ты плотник. То есть, все просто. Ты идешь и исполняешь свою харму. Сейчас, как бы, немножко ситуация, ну, немножко, но изменилась. Вот. И все-таки чем должна быть чем должен был руководиться человек, чтобы узнать свои обязанности?
Он должен, откуда можно узнать свои обязанности? Дхарма или обязанности человеческие содержатся на страницах Писания. Это Писание означает нравственный закон. Если человек живет по жизни и не следует никаким предписаниям, для него он определяет свою дхарму на основе своих ощущений в сердце, он будет страдать очень сильно. Поэтому большинство людей, абсолютное большинство людей этой планеты сильно страдают. То есть дхарму или обязанности человека можно постигать только со страниц священных писаний. Если это... Можно задать вопрос, каких священных писаний? Каких писаний? Если человек родился, вырос в нашей среде, в Украине, там, в России, в западном мире, в христианской культуре, если он будет следовать тому, чему написано в Библии, он будет исполнять свою дхарму. Если он будет искренне следовать. Если он не то, чтобы он будет говорить, я верю в Бога, я христианин из-за того, что я справа налево хрещусь. Нет. Если он будет следовать то, чему учил Иисус Христос. Он будет тогда следовать своей дхарме. Однако, почему? Потому что Библия ничем не противоречит ведическим писаниям. Ничем. Это когда, ну, даже тот же самый Коран, то же самое. Хотя это называют духовной литературой, но очень много наставлений, там я не знаю какой процент, но абсолютное большинство наставлений связано с нравственностью. Там просто, что такое нравственность? Мораль. Опять же, не убей, не укради и так далее. Это все законы просто моральной жизни в человеческом обществе. Так вот, откуда узнавать свои обязанности со страниц Вед? Вот это означает, если человек не изучает, если человек не занимается образованием своим, нравственным образованием. Еще раз, нравственное образование. Если человек не получает нравственное образование, он не будет знать свои обязанности. Если он не будет знать свои обязанности, он не справится с ленью. Можно сказать, так мы же видим, есть активные люди по жизни, активные. Ездишь актив, которые вообще ничего не знают ни про какие писания. Но они активны. Но я вам отвечу, что такие активные люди, сейчас они активны. Но когда наступит старость, просто возьмите и посмотрите в глаза наших стариков. И вы увидите, что там кроме печали и апатии, вот этих всех состояний, которые только что перечислялись, и депрессии, ничего нет. Потому что был, мы будем говорить об этом, неправильный мотив деятельности. Когда мотив в страсти, вот этот жажда наслаждений, когда вот, да, человек активный, но он в страсти, он хочет чем побольше заработать, мир на колени поставить, прославиться там и так далее и тому подобное, то потом будет откат. И причем это долго, ну очень быстро это происходит, очень быстро. Спортсмены, можете проанализировать, как живут спортсмены в абсолютном большинстве, которые достигают успеха. А у них взрыв происходит, слава, почет, деньги, потом многие из них буквально просто спиваются. В депрессии впадают все, практически без исключений. В депрессии впадают все. Причем потому, что это ж слава, а потом она исчезает, и уже такого нету.
Да, ну, то есть понятно, что все должны мыться, все должны там
бриться.
Вот. Насчет бриться не знаю. Да вот.
Должны, я вам могу сказать.
Да.
Ну, не все.
И, собственно говоря, ну, исполнять какие-то такие, ну, это дхарма. А вот то, что касается там по парнам, то есть, ну, как бы куда следовать, что, ну, то есть, как определиться человеку вот именно в направлении действия. Вот.
Я еще раз подчеркну, для того, чтобы определиться, найти свое предназначение, понять свою дхарму, свадхарма, давайте русским языком скажем, понять свои обязанности, свой долг человеческий, смысл своего существования. Надо открывать книги или включать лекции и слушать. По-другому невозможно, к сожалению. Если вы хотите выучить, например, в законодательстве есть два вида предписаний. Одни диспозитивные, другие императивные. Императив означает, как человек должен действовать. То есть и императивные нормы – это строгое предписание. Так, только так и не иначе. Ты должен действовать только так. Диспозитив – все, что не запрещено, все разрешено. Вот это диспозитив. А императив – ты должен действовать только так, 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 так. И вот… Когда это государственные должности, особенно больших рангов, то для них действуют конкретные императивные нормы. Понимаете, да? То есть для них, да, для них вот предписание. Только так, а не иначе. То же самое и здесь. Если мы живем в человеческом обществе, если мы люди, мы хотим, и мы... Ну, поменять свою жизнь, поменять ее к лучшему, то нам надо узнать, какие же обязанности для меня существуют, как для человека. Понятно, что мой ум говорит, да у тебя права, главное, чтобы у тебя были права. Но если я скажу, служить своим родителям, это обязанность всех детей, ну, это будет звучать как-то, так сказать, завербованно, как-то так, или по-сектантски. Служить родителям, почитать родителей, выражать им почтение. Это же нормально, правда? Так вот, надо прочитать, потому что в школах сейчас этому практически не учат. Понимаете? Проблема в том, что мы же не получаем этого образования. Мы не можем знать дхарму, потому что мы не получаем образование. В школе учат география, биология, геометрия, там, синусы, косинусы, все, что хочешь. Но не о том, что надо уважать родителей. Там, ну, вообще предметы такие есть в школе сейчас, где говорят о том, что нужно уважать родителей.
Этика семейной
жизни. Он, вот у нас не было такого.
Вскользь. Да, в
текстах. Иногда.
В языках, там, в принципе, мова, литература, там тексты пишут, треба поважати.
Да. То есть здесь как бы косвенным моментом. В школы, обратите внимание, школы, детсадики, там вся эта система... Образование создано таким образом, учат чему хочешь, но морали, вот так вот, моральному поведению людей не учат, они не считают, что это важно. Они считают, важно научить человека зарабатывать деньги. Я не знаю, чему, ну как бы, какие цели преследуют государство там или люди, которые создают эту систему образования.
Есть
еще родители, есть школа, где родители тоже учат своих детей.
Да, вы правильно говорите, родители учат, и это их обязанность по отношению к детям, совершенно верно. Но дело в том, что как уважать родителей, должны учить не родители. Вот это интересный момент. Так было в ведические времена. Потому что когда вы говорите человеку, ты должен меня уважать, то он что-то начинает заподозривать, что-то тут не то.
Прямым текстом, но можно что-то сделать, чтобы человек сам должен меня уважать. Надо дать книгу там, либо указать, либо спросить.
Максим, у вас дети есть?
Нет.
Ну вот, понимаете, вот у людей есть дети. У кого есть дети, тот понимает, что это на практике неосуществимо. То есть всегда так было, что в ведическом обществе получали образование, но образование нравственное. Прежде всего, да, материальные науки учили тоже, но прежде всего учили нравственности, морали, этикету взаимоотношений. Воспитывали качества характера, такие как простота, смирение, почет к старшим, исполнительность, дисциплина, вот эта лень, апатия. Вот этим вещам, чтобы негативно искоренять и позитивно внедрять. Вот этим вещам учили раньше. По крайней мере, пытались учить. Сейчас эта вся культура пришла в упадок. И мы не наблюдаем таких вещей в современном обществе. Поэтому я сам вырос в такой школе, учился, потом в лицее, потом в академии. И там не стоял вопрос ни о нравственности, ни о морали, религии там. Так кому это надо? Подождите, ребята, давайте мы научимся вот прикладной науке.
В том возрасте, ну, еще человек может не понять. Ну, то есть, как бы это приходит к человеку, когда нужно.
Потом позже.
Если... Ну, это такое, как бы, человек просто на то время он еще не готов.
Дети созданы для того, чтобы их воспитывать. Детям прежде всего нужно, ну, когда у вас появятся дети, вы будете хотеть, чтобы они вас уважали. И это естественное чувство родителей, он хочет, чтобы его уважал его чадо. Но мы увидим, что происходит. Вырастает, он достигает подросткового возраста или чуть больше, и он говорит: мама, папа, знаете что? Понимаете? Но это категорически неправильно. У каждого из нас есть это, потому что мы не просто так родились в этой сфере, потому что мы такие люди. Но я вам говорю сейчас о том, знаете, учиться никогда не поздно. Пожалуйста, почему бы нет? Почему бы с сегодняшнего дня не внедрять эти изменения? Почему бы не взять и каждый день для борьбы с ленью и с остальными пороками не открывать Писание, не слушать лекции на эту тему и не внедрять, не пробовать внедрять эти правила в свою жизнь? Ну почему нет? Потому что лень. Для кого-то лень, для кого-то нет. Да, Лёшка.
Скажи, пожалуйста, как вот лень, она связана с физическим телом же тоже, там, чипы, хроническая интоксикация, болезнь, у него нет энергии. Как вот себе различить? Это я действительно устал, мне нужно отдохнуть, либо это лень? Уровне.
Да, да, да. Это вопрос, конечно, как говорится, прям вот как отличить, действительно ли устал, действительно ли лень. А вот нету алгоритма, Олежка. Вот нету, понимаете. Вот если вот красный правый глаз, значит лень. А если левый глаз красный, значит устал или два. Вот нету. Это есть такое совесть, понимаете. Есть такое совесть. Болезненное тело однозначно уже другие правила. Нельзя требовать болезненного человека или беременной женщины. Оно уже не, ну, или женщины, в принципе, по отношению как если поставить на весы с мужчиной, то мы не можем те же самые требования.
Главное, не говорите, это где-то там, потому что работодатели не понимают. Они пишут стрессоустойчивость. И понять не могут, говорят, четко мы людей не можем набрать. Вы вот это уберите.
Стрессоустойчивость.
Когда читает, у него от самого слова уже стресс наступает.
Ну вот, поэтому основной момент заключается в том, что нужно изучать, знаете, и чем больше вы изучаете, чем больше знания вы получаете, у вас совесть, это то, что внутри находится, у вас пробуждается совесть. И другой раз, когда уже наступило 10 часов утра, а вы переключаете каналы телевизора, вы думаете: ну, наверное, все-таки это уже лень. Если без телевизора, была бы усталость. Ну, например. Понимаю. Что-нибудь еще? Поехали дальше?
Да, меня просто муж делегировал, чтобы я ему все пересказала.
Ой-ой-ой, очень опасно, я вам сразу говорю.
Со своей ленью. В общем, из того, что вы сказали, я так понимаю, ну, женщине проще, у нее, в принципе, там какие-то есть, ну, набор, ну, по обедам, какое-то количество ее обязанностей, да, а вот именно для мужчины, чтобы найти свое предназначение именно там в профессии, просто, ну, все равно читать священное писание, оно по-любому придет.
Да, еще раз хочу подчеркнуть, не изучая регулярно законы нравственности, которые можно подчеркнуть из книг авторитетных писаний, мы говорим веды, из ведических произведений. Не изучая регулярно, невозможно будет поменять свою жизнь. Вот такой тезис. Все. Если нет процесса слушания, потому что изучение означает слушание, шабда. Вот тут пратьякша, анумана, чувственный опыт, логика и шабда. Если нет звука, ничего не выйдет. Русо туристо, облика мораль. Да, да, да. Не получится. Ну, то есть это будет вспышка на несколько дней. Как тот, знаете, сколько раз уже у каждого из нас было все с сегодняшнего дня или с понедельника, потом неделька, полторы и пш. Понимаете? Но вот надо, чтобы было регулярное изучение. И это только начало, обратите внимание. Да, и по поводу наставлений. Ну, интересная ситуация, конечно. Вот просто вот рекомендую. Вот просто, ну как-то, даже не просто рекомендую. Вот лучше, да, лучше, ты у меня такой разумный, ты в принципе сам со всем разберешься. Вот если хочешь, можешь послушать запись. Это будет намного лучше, потому что, ну, не в женском статусе жены хоть какие-то научения давать мужу. Потому что, знаете, так устроена природа. Ну, просто природа устроена.
Я сам сказал, что я даже если, передала.
Даже если сам сказал. Вот, ну, хотя бы можно сказать, вот есть такое утверждение, что ты думаешь по этому поводу. Да. Лучше так. Потому что если вижу цель, иду на сближение, и так...
Знаете? Если ты всему следуешь, о чем там говорили. Ну вот, например, ты же делаешь так, вот на лекции сказали так-то и так-то. Ты же так делаешь, да, все равно.
Да, да. Ну, надо, ну, то есть надо, ну, просто это неестественное состояние. Когда жена, даже если ее муж там скажет все, но вот проявлением разума будет сказать, вот именно, ну, не идти на поводу этого желания. Потому что есть импульс говорить и наставлять. Это у каждого есть такой импульс. Но лучше дети, вот если есть дети, на детей направить или на подруг уже в конце концов. Вот. Но мужу лучше его говорить, что он разумный, что он там он сам разбирается, что он молодец. И поверьте, там такие энергии проснутся, что какая там лень вообще. Ну это так, между прочим. Да, Виктор. Да, господин.
Вы говорите, что...
Не, не, сидите.
Без прослушивания, без чтения нравственной литературы, например, вот, невозможно будет это все
победить. Да, да.
А когда, какое время, когда их лучше всего слушать? Перед сном, например, или там утром?
Ну, конечно, утро – это самое благоприятное время для насыщения разума, для насыщения ума. Поэтому мы еще будем говорить, что хочешь не хочешь, а пораньше надо вставать. Для того, чтобы хоть как-то заниматься собой. Чтобы немножко сделать паузу в этой рутине, в днях сурка, которые каждый день происходят.
А сколько времени уделяют на чтение?
Ну, часов 20-24, не больше. Ну, мы не будем сейчас количественное применять. Не будем. Не будем. И должна регулярно означает каждый день. Каждый день. Пускай это будет немного, но это должно быть каждый день и внимать. Пускай это будет немного. Потому что если человек будет слушать каждый день и внимательно, он будет... Он не сможет удержать себя, чтобы не слушать еще больше, потому что это будет работать, его жизнь будет меняться. 100%. Я хотел вам задать вопрос, но я его вам задам, наверное, после того, как у нас будет небольшой, Алена, что у нас будет? Небольшой кто там? Пикус? Да, у нас будет небольшие угощения, пожалуйста, примите их. Да, вот. А это кто приготовил? Валентина. У нас есть такая замечательная Валентина, которая вот ее нет, а она и есть. Просто у нее она вот это желание служить, она культивирует в себе, она занимается собой, и она просто даже она не имеет возможности, у нее семья, муж, там обязанности, она не имеет возможности прийти сюда, но она приготавливает и передает это все бескорыстно, чтобы вы насладились этими замечательными угощениями. И поэтому, пожалуйста, просто поблагодарите в сердце эту Валентину, которую вы не знаете, и пускай она будет счастлива. А сейчас перерыв на 5 минут. Спасибо. Да, это для Валентины.